Российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. В книге Валерия Есипова «Житие великого грешника» я вижу продолжение сюжетов, вдохновивших Тома Стоппарда «На берег утопии». Только, к примеру, Бакунин здесь не широкая русская душа, безалаберная, но скорее симпатичная, а персонаж сугубо отрицательный. Я цитирую: «Не брезговал никакими средствами для укрепления своей славы». Впрочем, великий грешник здесь не он, а совсем другой человек. Это, как сказано в подзаголовке, русский пьяница и замечательный историк-самоучка Иван Гаврилович Прыжов. Познакомившись с Нечаевым, стал членом его организации «Народная расправа». О главном герое и самой книге рассказывает Илья Смирнов.
В трилогии Стоппарда как раз один из главных недочетов – то, что Бакунин идеализирован, а его оппонент Маркс просто окарикатурен. А Валерий Васильевич Есипов в новой книге восстанавливает справедливость, показывает, что дружба с Нечаевым как раз для Бакунина вовсе не была случайным эпизодом в биографии. И основоположник анархизма может считаться, если не соавтором, то во всяком уж случае редактором печальной памяти катехизиса. А Марксу это направление, с позволения сказать, революционной мысли, как раз очень не нравилось.
Это вы сейчас говорите о катехизисе революционера?
Да, конечно. Но эмигрантские сюжеты для Есипова в книге побочные, потому что его главный герой уехал все-таки не на Запад, а на Восток, в Сибирь. Это Иван Гаврилович Прыжов. Историк, этнограф, по современной классификации, наверное, даже криминолог, чьи книги до сих пор пользуются популярностью. Прежде всего, конечно, «История кабаков в России». Но больше всего он известен как один из участников громкого убийства в гроте Петровской академии, вдохновившего Достоевского на написание романа «Бесы».
Илья, я вас перебью и переспрошу, а в им опубликованных работах есть что-то такое, что могло бы объяснить такой поворот биографии?
По-моему, ничего. То есть не больше, чем в работах любого другого тогдашнего литератора. Конечно, задним числом можно обнаружить какие-то полемические перехлёсты, но у кого их не было. И что совсем удивительно, и другие участники патологической организации «Народная расправа» до встречи с Нечаевым не проявляли никаких патологических качеств. Наоборот, Есипов обращает внимание на то, что о Нечаевском деле мы судим в основном по роману «Бесы». Но у Достоевского при всей его гениальности были свои политические заморочки. Он писал роман-памфлет, направленный на дискредитацию вражеской партии, точнее, даже нескольких партий. И он своих противников старался низводить, как сказал бы Карлсон, со стокгольмской крыши. Но мы же не изучаем династию Романовых по Салтыкову-Щедрину. И философию Сократа не изучаем по «Облакам» Аристофана. А по источникам получается, что, например, самый младший из соучастников Нечаева, 18-летний Николаев, работая в арестном доме для малолетних преступников, по собственной инициативе обучал своих подопечных грамоте, даже организовал для них мастерскую. Или, например, Кузнецов. Он учился на выпускном курсе, всерьез занимался сельскохозяйственной наукой, был одним из руководителей студенческого самоуправления, причем совершенно нормальное, да, столовая, библиотека. А потом уже, после каторги, он становится действительно крупным исследователем Сибири. Организовал образцовую ферму, опытную станцию, школу, Нерчинский музей. Алексей Кириллович Кузнецов завоевал такой авторитет, что во время Первой русской революции его выдвигают в руководство так называемой Читинской республики, за что небезызвестный генерал Ренненкампф приказал его расстрелять. Но в последний момент, благодаря заступничеству Академии наук географического общества, казнь заменили десятилетней каторгой. Так что, когда 2 марта 1906 года возле железнодорожного вокзала были расстреляны деятели Читинской республики, а Ренненкампф со свитой наблюдал из окна штабного вагона, одна приготовленная могила осталась пустой. Конец цитаты. И дальше, отбыв очередную каторгу, ученый возвращается к науке, спасает культурные ценности во время гражданской войны. Его 80-летие в 25-м году отмечается как большой праздник Забайкалья. И что в этой биографии свидетельствует о патологии? Пожалуй, легче всего объяснить нечаевский эпизод в биографии самого Прыжова, такой сугубо медицинской причиной, как алкоголизм. Ведь он сильно и все сильнее пил. И, судя по приведенным в книге подробностям, арестован был уже в состоянии белой горячки. То есть, возможно, не вполне осознавал, что делает. И ведь в состоянии опьянения он был не агрессивен, выглядел скорее как безобидный чудак, сам с собой разговаривал, стихи читал. В общем, чем больше разбираешься в этой истории, тем меньше ее понимаешь. Получается, жили себе люди, потом встретили некоего интересного собеседника. и перестали быть людьми. А потом, пережив последствия этой встречи, по мере сил возвращались в человеческое состояние. Кстати, в книге отмечается гипнотическое воздействие Нечаева не только на членов расправы, но и на многих других, на Огарева, например.
А были нечувствительны к гипнозу?
Да, например, Герцен, за что его Нечаев возненавидел. В общем, создается впечатление, что в иных социально-политических обстоятельствах этот ловец душ мог бы стать лидером какой-нибудь тоталитарной секты, вроде Сёка Асахары. Не случайно же он использовал в качестве пособия, наряду с революционными брошюрами, историю иезуитского ордена.
А здесь нельзя ли поподробнее про политические обстоятельства? Ведь было в мировоззрении тогдашней, извините, прогрессивной молодежи нечто такое, что облегчало их ловлю.
Ну, конечно, было. Политика, то есть вопрос о власти, вообще не способствует человеку к украшению. О чем сказано задолго до Достоевского: «Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне». Понимаете? Всех царств. Левых, правых, богобоязненных, безбожных. Если же говорить о левых, о народниках, как Герцен или тот же Прыжов, и о марксистах, то отношение к Нечаевщине сложилось у них отрицательное. Попытки его реабилитации на волне общего прославления всех пострадавших от царского режима, в общем, не увенчались успехом. Принципиальное отрицание всяких нравственных и культурных норм, призывы соединиться с лихим разбойничьим миром, в этом Нечаев ближе к Ницше. И, с другой стороны, утопическая программа построения новой морали и новой культуры.
Но результаты оказались тоже неутешительны.
Потому что в дебютной идее скрывалась червоточина. Людям вообще свойственно переоценивать то, что они открыли. То, что общество состоит из классов, а жизнь и мнение человека, включая, казалось бы, такие отвлеченные умствования, на самом деле в большой степени классово обусловлено. Это большое открытие. С его практическими приложениями мы ведь с вами сталкиваемся на каждом шагу. Но в марксизме этот фактор был преувеличен до полного разрыва со здравым смыслом. Ведь если бы то, что людей разъединяет, было сильнее того, что их объединяет, общество просто не могло бы существовать. Мы бы тогда жили в непрерывной революции и гражданской войне, то есть не жили бы, а давно вымерли. Но прежде чем осудить людей XIX века за радикализм, оказавшийся действительно неплохой почвой для нечаевских экспериментов, давайте расставим фигуры по их историческим местам. Поясню на близком примере. Часто приходится слышать упреки. Вот как это вы, ваше поколение, развалили такой Советский Союз, вместо того, чтобы найти общий язык со здоровыми конструктивными силами? Я охотно признаю непростительные ошибки, совершенные в перестройку и накануне, но потом переспрашиваю: а какие здоровые силы вы имеете в виду? Вот покажите мне их. Не в современном телевизоре, где много умных задним числом, а в источниках 80-х годов. Вот давайте посмотрим, кто и как защищал тогда социалистические ценности от диссидентов и экстремистов. Откроем, например, журнал «Молодая гвардия». На какой почве возможен был с ним общий язык? На почве борьбы с буржуазной аэробикой или по еврейскому вопросу? Похожая ситуация складывалась в позапрошлом веке, и в книге Есипова приводится замечательный пример. Ее герой, еще когда не встречался ни с каким Нечаевым, изучал так называемых «юродивых». Большое внимание уделил некоему Корейше, глубокому шизофренику, который почитался как ясновидец и отец духовный, принимая поклонников прямо в психиатрической больнице. Причем предприимчивые врачи брали за это по 20 копеек с посетителя. Вообще-то колоритное проявление духовности. Нужду он отправлял под себя, так что с кровати текло, и служители сыпали на пол песок. Этот песок почитательницы собирали и уносили домой для излечения самых разных болезней.
Ох, Илья, можно избавить меня и слушателей от этих сантехнических подробностей?
Конечно, конечно. Тут важнее другое. Когда Прыжов оценил по достоинству это культовое явление, я цитирую, в защиту юродивого выступило православное духовенство, то есть представители государственной церкви. Также против Прыжова выступил светский официальный идеолог Катков. И вот еще замечательная цитата, приведенная в книге еще из одного автора, которому оказался, цитирую, «противен тон господина Прыжова. Ведь недаром сотни тысяч народа перебывали в больнице, недаром сотни тысяч народа шли за гробом». Это, извините, Аполлон Григорьев. Ну и на какой почве тут возможен конструктивный диалог? Вот этого целебного песочка, про который вы мне запретили рассказывать подробности?
По-моему, эта тема до сих пор не закрыта.
Конечно, и через 40 лет после Прыжова русскому народу продолжали спускать сверху в качестве идеала странника Никитушку, как он подвязался ради Господа, никогда не умываясь в бане и допуская множество вшей есть себя. И сейчас находятся граждане, которые под вывеской христианства проповедуют негигиеничные пережитки шаманизма в худших его проявлениях. Находятся они, как это ни смешно, и в театральной среде, и даже в научной. Есипов приводит пример одного такого, извините, профессора. Причем эта почвенная «духовность» в кавычках смыкается с новейшими модификациями западного псевдолиберализма, которые ведь тоже не признают никакой нормы, ни психической, ни гигиенической. И занимаясь нищенством, Прыжов пришел тоже к здравым выводам, не потерявшим актуальности до сих пор. Копеечная милостыня гибельна как для нищих, так и для тех, кто ее подает. И наткнулся на отповедь Аксакова. Если исчезнет милостыня, то уничтожится в народе благотворительность, процесс нравственных ощущений, переживаемых как дающим, так и принимающим даяние, очищающих душу, возводящих ее в соединение с вечной благостью и далее в том же духе. Подводя итоги, хотелось бы выразить сожаление по поводу того, что очень интересная по содержанию книга Есипова о Прыжове оказалась довольно-таки хаотична по исполнению. Может быть, безалаберный герой каким-то мистическим образом повлиял на своего биографа. Так что вот он перескакивает с одной темы на другую, с одной эпохи на другую, и временами начинает сам себе противоречить. Например, убедительно полемизирует с Достоевским, а потом воспроизводит штампы по поводу пророческих достоинств романа «Бесы». Пытается оправдать Прыжова в том, чему оправдание быть не может, разве что невменяемость. Зато там, где герой книги был достаточно логичен и, по сути, прав, там старается от него отмежеваться. Например, по поводу попрошайничества. Нужно ли этот бизнес поощрять? Скучно повторять в конце рецензии одну и ту же мантру, но что поделаешь, если хорошая работа в очередной раз не доведена, простите мне такую буржуазность, до товарного вида.
С Ильей Смирновым мы разговаривали о книге Валерия Есипова «Житие великого грешника». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.